Вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Вы верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Глаз народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Глаз народа в прямом эфире. Как и всегда, по вторникам на Теос Медиа ровно в 16 часов мы собираемся опять в нашей виртуальной студии, пока все еще не в реальной, и обсуждаем вопросы, которые вы нам, друзья, задаете, пишите в комментариях, пишите мне в личных сообщениях, либо те вопросы, которые мы задаем людям на улицах Санкт-Петербурга, Москвы, Минска и других городов, получаем какие-то реакции, и вот с нашими гостями, замечательными, дружными, отличными пасторами, служителями церквей самых различных деноминациях, мы обсуждаем вот те вопросы, которые вам задаете. Сергей Лукьянов у нас сегодня в нашей виртуальной студии, пастор церкви евангельских христиан баптистов города Минска, Беларусь, или Республика Беларусь, кому как угодно. И, друзья, сегодня мы говорим о вас, о ваших вопросах, и наш заглавный вопрос, правда ли, что христиане, только христиане попадут в рай. Но на самом-то деле сегодня все те вопросы, которые вас волнуют, которые вы хотели бы задать пастору церкви, но стеснялись спросить, у вас есть возможность сегодня в комментариях его задать, и Сергей Лукьянов по возможности на него ответит. Я надеюсь, что он на максимально большое количество вопросов он ответит, и мы все после этого эфира уйдем удовлетворенные, счастливые, довольные жизнью и наполненные дополнительной информацией для того, чтобы служить Господу и пребывать в Церкви Христовой, в которой мы... Или, наоборот, если мы не пребывали, туда прийти наконец-таки, потому что какие-то препятствия, бывшие для того, чтобы туда прийти, у нас после ответов Сергея Лукьянова пропали. Сергей, здравствуйте вам еще раз.
Да, добрый день, Влад.
Вы сказали перед эфиром мне по большому секрету, но я надеюсь, что вы не будете меня ругать, что я раскрою ваш секрет, что, возможно, вы не на все вопросы сможете дать ответ. Как так? Ведь традиционно считается, что пастор церкви, имеющий образование, служащий, ну, буквально про все знает и обязан буквально-таки прихожанам отвечать на все вопросы, которые ему задают.
Ну, пастор церкви, хоть и образованный, такой же человек, как и все остальные люди, они ищут ответы на свои вопросы, продолжают расти. Я отношу себя к таким людям, которые продолжают исследовать, что-то узнавать, учиться. Поэтому процесс обучения подразумевает под собой, что не все выучено.
Не все выучено. Бывали у вас такие неприятные ситуации, когда кто-то подходил к вам с вопросом, и, может быть, даже не особо-то и сложным, а, может быть, и действительно сложным, вы на него не отвечали, и человек расстроенный не только от вас уходил, да, но, например, сказал, ну, я-то думаю, что в церкви мне на него, на этот вопрос ответит, а так, ну, вот не смогли, поэтому пошел-ка я отсюда, здесь не могут мне ничего хорошему научить, ничего хорошему дать мне не смогут. Было такое у вас или нет?
Ну, обычно, если люди обращаются с вопросами, то по большей части они касаются практической жизни. И, конечно, люди ищут ответы на свои вопросы, как им поступить. И в этом случае моя задача не дать им такую ясную директиву. Вот поступай, иди, вот иди и поступай вот так же. Да? Запросы у них очень сложные бывают. Ситуации семейные, там, финансовые, духовные поиски. Я стараюсь людям позадавать как можно больше вопросов с тем, чтобы они начали сами дальше искать, потому что это только начало пути. Поэтому я стараюсь не совершать, как я считаю, эту ошибку и давать им раздавать советы направо и налево и пытаться найти ответ на каждый вопрос. На самом деле, самый лучший ответ, который может человек найти, это если он найдет сам, и если ему откроет его Бог. А мы уже как дорожные знаки, мы уже будем помогать. Мы уже будем поддерживать и подсказывать ему дальше направление. Поэтому таких ситуаций было раньше, когда я был молодым миссионером. Амбиций было много, образования было мало, и поэтому хотелось всех быстро научить. А сейчас как-то амбиции, хочется верить, приутихают, образование стало больше, поэтому с ответом как таковым технически проблем нет. Я могу очень долго отвечать, как я сейчас делаю в данном случае. Вот. Другой вопрос, насколько этот ответ релевантен в глазах этого человека. Но сейчас, что мы переживаем в Церкви Новый Завет, я стараюсь всегда честно отвечать на вопросы и честно говорить, если я не знаю ответ на этот вопрос. И вы знаете, у меня не было такого кризиса в связи с этим ни с одним человеком, который ходит на мою домашнюю группу. У меня пол домашней группы — это не церковные люди. Наоборот, это их привлекает где-то. Я очень рад, что вот эта честность не отталкивает их, а наоборот, мы копаем вместе даже. Вот так бывает.
Угу. Ну, вы разбиваете такой стереотип у людей. Обычно он связан с тем, что все-таки пастор или священник церкви воспринимается так, каким, ну, каким-то таким гуру, который, ну, имеет ответы на вопросы, да, потому что, собственно, к нему и приходят обычно за то, что за тем, чтобы эти ответы получить на вопросы, да. Вы говорите, что, ну, я не все знаю, и как бы потом сейчас честно признаюсь, и, ну, как бы в этом нет ничего страшного.
Да, в этом нет ничего, никакой катастрофы. И вы знаете, если люди в нас видят вот таких вот духовных гуру, то, наверное, все-таки у них не совсем хороший старт для того, чтобы самому дальше развиваться. Ведь наша задача, как говорит древняя китайская пословица, не дать рыбу, а научить ее ловить. И, собственно говоря, в этом плане христианство ничем не отличается от этого принципа, потому что Иисус учил для того, чтобы оставить учеников, чтобы они дальше сами с Божьей помощью росли и развивались. Он был с ними всего лишь там 2 с лишним года и потом вознесся на небеса. Здесь то же самое. То есть мы должны, ну, действительно научить друг друга ловить эту рыбу с Божьей помощью.
Спасибо большое. Я знаю, что некоторые служители церкви, которые сегодня являются пасторами, даже в некоторых деноминациях епископами, они однажды пришли в церковь не для того, чтобы делать там карьеру, да, какую-то церковную, а для того, чтобы получить ответ на вопросы какие-то, да, которые у них были. Ну и так сложилось, что они стали потом пасторами, там, епископами и так далее. И что самое интересное, многие из них, которые сегодня уже являются епископами, вот мой друг, например, хороший, он является епископом, главой Лютеранской церкви Ингрии на территории России, он, как по его собственному призванию, на некоторые вопросы так и не получил ответа в своей жизни, да, хотя уже епископ, глава целой деноминации, да, на территории России. Как у Сергея Лукьянова с этим были или есть какие-то вопросы, на которые он так и не получил ответ?
Хороший вопрос. Я бы вот что сказал. Я бы сказал, что я получаю разные ответы на одни и те же вопросы. В процессе образования, продвижения вперед. Вот если раньше у меня был вопрос звучит так, как человек спасается, да? Вот опять-таки, если говорить в тему, то сначала был один простой вопрос, скорее граничащий с идеологией, потому что идеологии свойственно упрощать все. Причем упрощать нам надо иногда, действительно упрощения помогают где-то. Но чрезмерное упрощение как раз идеологии. И на уровне идеологии я так отвечал. Потом получаешь образование, понимаешь, что, оказывается, спасение – это не только какой-то один свершившийся факт юридический, да, но это еще включает в себя процесс определенный. Это был еще один ответ на тот же самый вопрос. Потом дальше идешь, практическая жизнь, наблюдаешь, как люди меняются, как люди преображаются в образ Христа, как люди преодолевают свои зависимости. Тут еще один ответ – то есть еще один процесс присоединяется к тому процессу, который был. То есть постоянно вот моя жизнь, по крайней мере, многие сферы, в которых я нахожусь, они разные ответы на те же самые вопросы. Ну, не то, что они противоречат друг другу, но они взаимодополняют друг друга.
А бывало такое, что...
Но все-таки есть некая черта. Вот, например, вопрос... промежуточное состояние человека между жизнью и смертью. Ведь там тоже очень много загадок, поэтому я не могу сказать, что у меня прям вот четкая картина по этому вопросу.
Бывало у вас такое, что вы, однажды получив один ответ, потом получили ответ совершенно противоположный, поняли это, осознали, и вот ваша проповедь, ну, допустим, неделю назад была одной, да, а сегодня вы выходите и говорите: друзья, я должен перед вами покаяться, я попутал, да, неправильно понимал, и вот сегодня я вам буду проповедовать на ту же самую тему, что неделю назад, только совершенно по-другому.
Ну, да, вот такое у меня было в более традиционных такой церкви, более такой традиционной форме, где проповедь с кафедры воспринимается исключительно в категориях абсолюта. То есть человек выходит за кафедру, и он находится в таких зажатых обстоятельствах, что он не может допустить ни одной ошибки. На самом деле это очень напряженная ситуация. И здесь у меня были такие моменты, что мне приходилось поправлять себя. А в нашей же церкви я изначально, возможно, с точки зрения какого-то консервативного взгляда, делаю что-то неправильно, но я заявляю и повторяю, что проповедь не является носителем абсолютного знания. Я могу что-то недосказать, я могу что-то упустить, я могу что-то не так сказать. И у нас есть традиция. Мы ее украли у Тима Келлера, когда он проповедует. У него проповеди обычно такие, знаете, ну и глубокие, и простые, и такие, знаете, масштабные где-то, ну и
актуальные,
небольшие.
Актуальные, да.
Актуальные, да. И ясно, что в проповеди всего не скажешь, всего не упомянешь. Проповедь носит скорее декларативный характер, нежели такой какой-то, знаете, всеохватывающий. То есть мы провозглашаем какие-то вещи. И уже после того, как проповедь закончена, он стоит и отвечает на вопросы слушателей. Вот мы делаем абсолютно то же самое. И вот когда люди подходят с вопросами, я дополняю свою проповедь, продолжаю свою проповедь и, вероятно, признаю, о да, этот момент я, конечно же, или упустил, или сказал что-то неточно, но, к сожалению, этот процесс остается за кадром, потому что мы снимаем все наши проповеди и публикуем их на YouTube-канале. Поэтому век живи, век учись.
Обычно у людей все-таки тоже служение там, или работа пастора связана с неким понятием власти, да, и у самих пасторов в том числе, да, что пастор — это некий... Мы даже учим, да, иногда, когда мы говорим о гомилитике, об искусстве проповеди, мы говорим о том, что пастор должен проповедовать со властью, да, те вещи, которые он говорит с кафедры. И вот ваша позиция сейчас, о которой вы говорите, она не совсем укладывается вот в эту проповедь со властью, да? Такое ощущение, что вы сразу же отказываетесь от большого запаса авторитетов, да?
Я понял, да. Это очень классный вопрос, потому что когда-то я обратил внимание на эту формулировку, которая циркулирует в наших кругах, например, вот христианских, что Иисус учил не так, как книжники и фарисеи, а как власть имеющий.
Да.
И я когда, ну, я слышу эту фразу, знаете, мы любим дергать какие-то крылатые фразы из Писания и их использовать, вот как подкреплять авторитет пастора таким образом. На самом деле, если честно посмотреть на текст, на ситуацию, которая отличала Иисуса от книжников фарисеев, это не то, как он проповедовал, уверенный в себе, хотя он мог такое себе позволить, потому что он Сын Божий. Но он проповедовал, и власть иметь, значит, исцелял и совершал чудеса. В этом плане никто из нас, наверное, не скажет, что нужно учить как власть имеющий. То есть проповедуешь — исцеляешь. Как это, помните, ситуация с парализованным? Прощаются тебе грехи твои? И в чем власть его проявилась? Типа, как ты можешь прощать грехи? Встань и ходи. То же самое. Что легче сказать человеку? Встань и ходи или прощаются грехи? И мне говорят, то же самое. Вот это и есть учить власть имеющий. Поэтому в этом плане, мне кажется, нам нужно быть поскромнее и воспринимать себя не так серьезно, как нам хотелось бы. Поэтому... Мы сделаны из того же теста, из крови и плоти, мы люди, мы также последователи Христа, и поэтому, мне кажется, вот, этот вот, вот эта горизонтальная иерархия, она исключительно библейская. То есть мы не вертикальная, когда вот мы сверху там учим, не ожидая обратной связи, а вертикальная иерархия, она исключительно отражает библейскую картину церкви, где есть авторитеты, где есть пастыри, конечно, им нужно послушаться, но это горизонтальная иерархия. Единственная вертикаль — это Господь.
Спасибо большое, друзья. Те, кто из вас живет в Минске, в Беларуси, я знаю, что такие среди наших зрителей и слушателей есть, живущие постоянно именно там, в Республике Беларусь. Мне кажется, что это вот этот маленький предварительный диалог, который у нас состоялся с Сергеем Лукьяновым, пастором церкви Новый Завет, является вот невероятно здоровенной причиной, чтобы прийти в его церковь, познакомиться с Сергеем Лукьяновым поближе. Потому что вот он только что сказал, что не будет над вами давлеть, не будет вашим... авторитетом, а будет вашим другом, да, который поведет вас в процессе изучения Священного Писания. По-моему, это очень классная и очень здоровская позиция. Спасибо, спасибо, Сергей, за такой предварительный, это был такой вводный диалог в наш сегодняшний эфир. Друзья, наш эфир называется «Правда ли, что только христиане попадут в рай?» Вы можете попробовать на этот вопрос ответить сами в комментариях, а Сергей Лукьянов на него попробует ответить в конце передачи. Я даю вам фору огромную к концу эфира сказать ответ на этот вопрос. Но пока мы будем говорить о других немножко вещах, и мы будем задавать Сергею Лукьянову те вопросы, которые у нас накопились уже помимо этого. Ставьте лайки, делайте репосты, друзья. И мы будем обсуждать. Вот, кстати, Жанна задает тут же вопрос. Самая тяжелая проповедь Сергея к церкви, о чем была? Не знаю, что имеет в виду Жанна. Какая самая такая жесткая проповедь, тяжелая была у вас к церкви?
Ну, я, наверное, позитивно, наверное, скажу про жесткость. Когда мы проповедовали, у меня была серия проповедей, у нас была серия проповедей по книгам Библии, то есть одна проповедь про одну книгу. И когда я дошел до книги «Песни песней», я проповедовал о сексуальности. Это был первый раз, когда мне нужно было... То есть, на самом деле, мне было не тяжело проповедовать о сексуальности в процессе. Мне было жестко в процессе подготовки, потому что нужно было поднимать ряд вопросов и освещать темы, ну, и чтобы это было актуально, чтобы люди понимали, о чем мы говорим, о чем я говорю. Вот, наверное, это был один из самых таких необычных опытов. Ну, а так, в принципе, ничего сложного, ну, как бы, ну, жесткого такого прям я не видел. Только кроме этой проповеди.
Спасибо большое. Вот, наконец, вопрос из зала, что называется, да, и от наших друзей, кто задавал их раньше. Вот есть люди, про которых мы говорим, и они сами про себя говорят, что они верят в душе. И обычно христиане начинают так скептически, снисходительно ухмыляться по поводу фразы «я верю в душе». Мы подвергаем сомнению вообще такую веру, когда человек говорит, что «я верю в душе». И вот, собственно говоря, сам вопрос, а что вы, лично вы, Сергей Лукьянов, называете верой в Бога? Да? Что это такое? Почему вы разграничиваете одну веру, называю настоящей, от другой веры, которую вы называете так, ну, не настоящей, что называется?
Ну да, я понимаю, возможно, я понимаю предпосылку этого вопроса. Дело в том, что в наших евангельских кругах действительно принято снисходительно относиться к такой формулировке, когда человек говорит, я, ну, то есть мне не надо ходить в церковь, я не хожу в церковь, но я верю в Бога так вот в душе, и мне этого достаточно. И в нашем, как бы, культурном контексте это принято, вот так вот принято воспринимать. Но на самом деле я изменил отношение к этой формулировке. Я думаю, наверное, это очень здорово, что человек имеет веру внутри себя. То есть уже есть какая-то точка, от которой можно отправляться. И мне кажется, с таким человеком надо просто дружить, если действительно он не играет и не пытается от вас избавиться от этой фразы, а действительно он декларирует, что да, я верю внутри себя, что Бог есть. Мне кажется, надо с ним просто дружить, общаться. И я в этом случае, у меня есть свой метод, рабочая схема. Когда я встречаю на своем пути не церковного человека, утверждающего, что он верит в душе в Бога, я предлагаю ему встретиться, почитать Библию. Я говорю, ну, если ты веришь в душе в Бога, то давай будем читать с тобой вместе Библию. У меня есть такая традиция, такая вот терапия для верующих в Бога. Он такой, ну, давай. Ну, многие люди соглашаются, потому что все-таки мое предложение звучит так, что от него невозможно отказаться. Вот. И мы с ним встречаемся, и я читаю с ним Библию, причем я прошу его, пожалуйста, вот Библия 66 книг, выбери любую, и мы начнем с тобой читать. И мы читаем по очень простой схеме. Он выбирает, там у меня был один студент, и он выбрал послание Римлянам. Ни разу не читал послание Римлянам, выбрал послание Римлянам, и мы с ним читали по очень простой схеме. Вот этот верующий в Бога в душе читал главу вслух, да, в каком-нибудь кафе или где-нибудь в таком спокойном месте, и мы останавливались, и мы обсуждали два вопроса. Что понравилось, что непонятно, и что не понравилось. Вот. И вот так мы обменивались своим впечатлением. Потом я читал следующую главу, и мы отвечали на такие же 2-3 вопроса. И, собственно говоря, мы так с ним там за полгода прочитали послание Римлянам. И, знаете, вот как-то, наверное, вместо того, чтобы сразу сказать, а, верить в Бога в душе недостаточно, надо еще и в церковь ходить, вместо того, чтобы стоять вот так, можно пойти в обход и действительно создать нужду, помолиться за него, чтобы Бог работал в его сердце через прочитанное слово, через общение, потому что Слово Божие не работает само по себе, как бы мы нам ни хотелось. Я сейчас делаю очень спорное богословское утверждение, но запаситесь терпением. Дело в том, что Слово Божье, оно живо и действенно, но мы забываем, что оно живо и действенно в контексте сообщества. Вот если положить Слово Божье где-нибудь на столе и не читать его, и никому не читать, ни самому не читать, оно будет, ну, просто вот лежать и все. Поэтому оно действует, оно иммерсивно по своей природе. То есть мы его должны читать для себя и для кого-то, и вместе с кем-то, для того, чтобы оно начало преображать нас изнутри. Вот, собственно говоря, вот по такой схеме я и работаю с людьми, которые верят в душе. На самом деле для меня это классный сигнал. Значит, с человеком можно начать работать.
Я думаю, что это большой совет хороший для всех тех людей, кто вот так отвергает сразу людей, верящих в душе, да, типа, а, да ты веришь в душе, значит, ты, ну, ты вообще, ну, нехрест, тебе покаяться нужно, и с тобой не о чем разговаривать. На самом деле, да, Сергей очень правильно поступает, я прям руку вам жму издалека из Санкт-Петербурга сквозь все эти электронные провода. Да. Действительно, когда человек верит в душе, это повод с ним начать дружить и читать Священное Писание. Потому что, по крайней мере, он не является таким воинствующим атеистом, да, не отвергает да, да. сразу... Бога, концепцию Бога, и поэтому с ним есть о чем поговорить. Хорошо, спасибо вам большое. Но вот вопрос следующий тоже про веру. Есть люди, и среди моих друзей, прям, ну, товарищи, скажем так, такие есть, которые себя прямо на протяжении многих лет уговаривают поверить в Бога, они читают Священное Писание, они читают богословскую литературу. У меня есть один товарищ знакомый, который, вот это удивительно, да, но мне кажется, что он прочитал больше богословской литературы, чем некоторые из пасторов, да, мне известных. Он очень хорошо разбирается в богословии, не только в христианском, но и там в индуизме, в мусульманстве, потому что он такой ищущий человек, он философ по образованию, mm-hmm. и он себя уговаривает поверить в Бога, да, уговаривает, mm-hmm. но говорит, что я никак не могу уверовать, что же мне делать? Вот есть люди, которые mm-hmm. тянутся душой к вере в Бога, да, но они понимают, что они не являются верующими. Ну, так они mm-hmm. трактуют свое внутреннее состояние. Что им делать?
Да, хороший вопрос. Я вот сейчас вот думаю, чтобы вот если бы я встретил такого человека, опять-таки, мне кажется, такие люди, они больше похожи на пилигримов, да, то есть они вот находятся в процессе странствия по миру мысли, они интересуются, то есть у них есть запрос, у них есть серьезный запрос на духовность, то есть на связь с чем-то трансцендентным. И опять-таки я вижу в этом исключительно положительный сигнал. Наверное, я бы с этим человеком начал бы дружиться, потому что если признается, что у него нет возможности вот как-то прийти к какой-то окончательной точке, сказать, да, вот Бог есть, я в него верю, значит, наверное, ему не хватает сообщества. Я бы так сделал бы такое предположение. Потому что, опять-таки, верность очень важна, внутренняя жизнь духа, поиск, это взаимодействие с окружением. Вероятнее всего, я могу допустить, я могу ошибиться, этот человек просто вот действительно ушел слишком далеко в мир мысли и оторвался, что называется, от сообщества. Поэтому я понимаю, насколько важно здоровое сообщество, христианское сообщество, церковь, mm-hmm. в котором он находится. И, в-третьих, все-таки, может быть, человек перфекционист, и это очень серьезно мешает на том, чтобы принять такое какое-то четкое решение, осознанное, понятное решение для себя. Перфекционизм, он склонен к тому, что вот пока все не узнаю, вот пока совсем не ознакомлюсь, пока все не пойму, я не могу принять решение. Это очень плохой советчик, перфекционизм. Мне кажется, угу. достаточно человеку просто пересмотреть свои установки и сказать, наверное, больше аргументов за Бога, чем нет. И рационально принять такое для себя решение. Открыться для духовности, для роста духовного, для изменений и двинуться дальше. Мне кажется, что этому человеку надо просто пересмотреть свою установку и просто согласиться с тем, что все-таки больше аргументов в какую сторону, в ту или в эту. И, к слову говоря, есть хорошая, замечательная книга. Можно советовать книги, да?
Конечно, да.
Есть, мне кажется, издательство «Эксмо», или «Эксмо», я уже не знаю, как правильно произносится, издало, мне кажется, очень хорошую книгу, автором которой является Энтони Флю. В прошлом, да, знаете, да, то есть да, Бог да. есть. И мы как-то с пасторами недавно общались и обнаружили, что у многих людей запросы с годами у верующих людей увеличиваются, интеллектуальные, духовные, им уже недостаточно верить в четыре духовных закона, им уже недостаточно тешить себя надеждой попасть на небеса, им хочется понять, как все работает, как работает духовная жизнь, и как работает наука, как христианство соприкасается с этими сферами. И здесь Энтони Флю для себя, для нас, мы открыли для себя, что этот автор, который был атеистом и был чуть ли не гуру Ричарда Докинза, известного такого фундаменталиста-атеиста, я его называю, он обратился к Богу. И эта книга, как я вот сказал, один из сопастырей моих, просто людей вот оставила в церкви. Потому что некоторые даже начали колебаться, поддавались влиянию вот этой научной мысли, научного атеизма, популярного атеизма. И вот я бы советовал эту книгу тоже почитать, взять на вооружение, потому что человек приводит очень хорошие рациональные причины, по которым он повернулся от атеизма научного к теизму и, в частности, к христианству. Ярчайшая книга, я сильно... Must have, как говорится.
Must have, да, она у меня есть. И, кажется, если я не ошибаюсь, переводчик этой книги тоже гражданин Республики Беларусь, если я не ошибаюсь, по-моему, да?
Живет, а вот это я не знаю. Я туда не заглядывал.
Он точно совершенно есть у меня в друзьях ВКонтакте, переводчик этой книги. Я, к сожалению, просто не помню, где, но он точно не в России живет. Спасибо. Жанна спрашивает, вернее, сначала утверждает, вера – это дар от Бога, а почему же не все этот дар имеют? Неужели сам Бог ожесточает сердца некоторых людей? И сегодня, и пишет, что в истории же имело место такое быть.
Ну, слушайте, видите, вот как на нас влияет вот такой, не знаю, неоплатонизм, платонизм или аристотелизм, не знаю. В общем, в Библии ведь все живет вместе. Имманентность и трансцендентность – это два брата-акробата, два соседа, которые живут через забор. С одной стороны, да, действительно, вера – это дар Бога, который не зависит от человека. С другой стороны, если так можно сказать, апостолы из кожи вон лезли, когда проповедовали Евангелие, пытаясь достучаться до людей и, ну, призвать их к ответственности, призвать их к покаянию, призвать их к тому, чтобы они осознанно свою волей, вот Иоанн Креститель, своей волей, своими эмоциями, своими чувствами, сам Иисус, яркие образы, метафоры, понятность, прозрачность, доступность, эмоциональность его послания – все говорит о том, что человек должен принять решение, верить или не верить. Поэтому вот это вот, вот эти две составляющие, они абсолютно без всяких проблем сосуществуют, поэтому и да, но и этого не, ну, и вера – дар от Бога, но верить – это ответственность человека. Поэтому человек должен сам идти путями Господними, искать Бога в защите Господа. Сказано тебе, человек, что добро делай, избери жизнь, покайтесь, и вы пролили Царствие Небесное Божье. Поэтому не все так просто, как хотелось бы нам.
Ну да, ныне Бог всем повсюду повелевает каяться. Как он может повелевать каяться, да, если у тебя нет ответственности принять это решение, приказание там, или императив Божий, да, покаяться? Все верно, да, спасибо большое. Но вот есть еще, знаете, есть категория людей, которые не то чтобы ищут доказательства в Священном Писании для того, чтобы поверить, да, они скорее ищут там доказательства в пользу того, чтобы не верить, да, такие скептики. И одним из таких доказательств для того, для них, чтобы не верить, является известная история из сказки про яблоко. Почему-то яблоко в головах у людей сидит, а не банан там, или ананас, там, или киви какой-нибудь, да. Сказки про яблоко и даже в большей степени про ковчег, да, про ковчег, который был меньше девятиэтажного дома, да, но при этом, как утверждает Священное Писание, там были там все живые существа по паре, да, еще живущие на планете. И вот как раз-таки такие вот истории для них являются камнем преткновения, чтобы не уверовать.
Да, интересно. Но опять-таки, если смотреть на Библию упрощенно, то, наверное, так и воспринимаются истории Библии. Именно так, упрощенно, примитивно, но я столкнулся с другим интересным феноменом, опять-таки в связи с Адамовым яблоком и с историей про ковчег. У меня есть неверующий друг, не церковный человек, я с ним давно общаюсь, и мы с ним встречались и семьями, и один на один я встречался. И, знаете, вот эта вот постепенная контекстуализация индивидуального такого благовестия, ему попалась как-то книга, вот он мне говорил много раз, все это ваша Библия, при всем уважении, Серега, ну, ваша это Библия, вот примерно такой же посыл. Но как-то ему раз попалась книга Джордана Питерсона «12 правил жизни», «Противоядие против хаоса».
Которую вы с Ярославом Визоцким упоминали в своей передаче.
Да, да, вот как это говорится, говорящая ослица, да, то есть на самом деле очень хорошая, достойная книга, на мой взгляд, во многом. Многие вещи, моральные и нравственные уроки и ценности совпадают с библейскими, потому что он и Библию часто использует в своих этих правилах. И после того, как он ее прочитал, в интерпретации Джордана Питерсона история Адама и Евы, Каина и Авеля, история Ковчега, вот мы с ним встретились буквально месяц назад, и он говорит: «Серега, я пересмотрел свой взгляд на Библию. Я теперь начал читать Библию исключительно вот как действительно, как некий набор архетипов, вот Каин и Авель. Действительно, это же сплошь и рядом. Вот у нас в стране происходят события. Это же действительно история Каина и Авеля. Противостояние народа там, и вот ОМОНовцы бьют людей. За что? Идеология. Разве это стоит того? Действительно, Каин. И вот у нас завязался совсем другой разговор. Мне кажется, где-то частично по нашей вине мы настолько упростили Библию, низвели ее до какой-то... Я сейчас не говорю о мотивах неверующих людей. Я, скорее, больше буду критичен к нам, к себе. Что наоборот, давайте преподносить богатство литературных жанров Библии, глубину мысли, с точки зрения философии, мышления, практики, мудрости, в конце концов, которая объединяет все это. И тогда, возможно, как вот когда-то в XIX веке, когда Библию перевели на современный русский язык, в народе она нашла самый широкий отклик. Люди просто окунулись в Библию, крестились в Библию, Слово Божие, и увидели в ней источник всякой мудрости. И поэтому, мне кажется, вот, наверное, вот где-то мы где-то чуть-чуть виноваты в том, что мы ее низвели до золотых стежков, до каких-то рассказиков коротеньких, которые вот действительно в современном контексте звучат очень странно. Но на самом деле ведь нет. Давайте будем делать по-другому. Наверное, ценность Библии, обесценена Библия, может быть, это и по нашей причине. Ну, это я говорю сейчас про свой опыт и про свой путь служения.
Вопрос лично от меня к вам сейчас будет. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты. Пожалуйста, задавайте свои вопросы Сергею Лукьянову, пастору Церкви Новый Завет, город Минск, Республика Беларусь. Мне кажется, что у вас сейчас уникальная возможность услышать нестандартный какой-то ответ на свой вопрос. Вот я сейчас хочу вам задать вопрос по поводу архетипов. Не кажется ли вам, что если мы будем рассматривать Библию как такой сборник архетипов, да, то в конечном счете это будет приводить к тому, что те люди, которые уже учатся у нас, да, они уже начнут подвергать сомнению в Священном Писании, ну, даже важные вещи, да, то есть сначала они архетипами воспринимают шестоднев и т.д. и т.п., да, как в чек, потом они начинают сомневаться в более фундаментальных и важных вещах, от которых мы уже не можем отказаться, да. Не сможет это быть вот такой вот опасной подножкой самим себе?
Да, в жизни все опасно. И когда получаешь образование, все опасно. Если избегать опасности, это очень плохая установка. Она будет только вредить. Мы просто сами себя сделаем маргиналами, мы самоизолируемся до потери пульса. Поэтому все опасно. Опасно все. Изучать правильные доктрины опасно, не изучать доктрины тоже опасно. Поэтому я нашел полезным, вот я использовал слово «архетип», конечно, я в него не вкладываю тот самый смысл, который закладывали изобретатели этого термина.
Да.
Это коллективное, бессознательное, и там, знаете, много всего всякого наколдовали. Но вот именно мы говорим «типология», мы другое слово подобрали, «типология». Или какие-то отсылки. Ведь все же на самом деле в Библии, вся история Библии, все повествование, оно состоит из таких больших идей.
Нарративов.
Там, нарративов, да. И это непрерывный рассказ. Его прерывать ни в коем случае нельзя, потому что если пропустил, ну, если там использовать молодежную аналогию, там люди смотрят сериалы, молодежь смотрит сериалы, если посмотреть первую серию, последнюю серию, ну, мы ничего не поймем. Мы просто... или трилогию там читать книги, прочитать начало и прочитать первую часть, прочитать третью часть, а вторую часть пропустить, вот то же самое примерно происходит. Поэтому вот эти вот архетипы, типологии, они объединяют в одно целое что-то, вот эта Библия как единый организм, полотно пророческое, у которой есть одна очень важная сюжетная линия, но она переплетена со многими тысячами другими линиями людей. Бесспорно, это очень полезный инструмент, чтобы находить смысл. Надо находить смысл в том, что мы читаем. Не просто взять, вот, прочитал стишок из Библии, взял к применению, например, там, по обыкновению своему он ходил, пошел в синагогу в субботу. И все, и сказать, вот Слово Божие учит нас ходить в синагогу по субботам. Не синагоги тебе, и субботу проблемно соблюдать. Не с точки зрения буквализма взять Писание, а с точки зрения смысла, идей, которые управляют людьми. Ведь мы все управляемыми этими идеями. Так Библия, она до нас доносит очень важные, ценные уроки. Уроки иногда действительно уроки и падений, и взлетов, и сложных решений, и радикальных решений, и радостных решений, выборов и так далее. Поэтому, мне кажется, лучше тогда уже не жить, если избежать опасности. Да и все. Конечно, все опасно, но надо быть осторожным, проявлять мудрость, учиться. И, как это написано, держитесь доброго, то есть уходите от зла, но при этом держитесь доброго. То есть нельзя просто радикально взять и построить город солнца посреди этой земной жизни и жить в своем мире, где не опасно. Угу. В Эдемском саду было тоже опасно.
Да.
И спасибо большое. Образ зла стояло. Да.
Спасибо. Друзья, ставьте лайки, делайте репосты, пишите комментарии. Я вижу, вы достаточно активно там уже общаетесь друг с другом, это здорово. Но еще у вас есть возможность все-таки у Сергея Лукьянова, пастора церкви Новый Завет, город Минск, спросите что-то, что вас волнует, и что вы боялись спросить, стеснялись, или, может быть, вот только сейчас вам на ум пришло какой-то вопрос, да, какая-то мысль, которую вы захотели бы озвучить и уточнить мнение Сергея Лукьянова на данный счет. Обязательно делайте репосты, потому что этот эфир действительно интересен всем, я думаю, и мне, и вам тоже в том числе. Хорошо, вопрос следующий от наших скептиков, от наших вот зрителей, которые еще не являются членами какой-либо церкви. Есть масса христиан, да? Католики, православные, есть баптисты, в конце концов, пресвитериане те же самые. У всех из них есть одна и та же Библия. У всех. Даже у свидетелей Иеговы, которые запрещены в Российской Федерации, даже у них есть та же самая, по большому счету, Библия, которую они читают вместе с нами. Но все ее трактуют по-разному. Да? Mm-hmm. Кому же верить, если такой бардак в христианском мире? Да? У кого настоящая правда-то, настоящая истина находится?
Да, хороший вопрос. Я постоянно слышу этот вопрос от людей нецерковных, и он очень справедлив, потому что действительно христианство – это переплетение или параллельное движение по отношению друг к другу христианских различных традиций. Традиции толкования, традиции богослужения, философские традиции, мировоззренческие, интеллектуальные. Но я думаю, что это объясняется просто природой человека. Видите ли, опять-таки, даже само христианство играет по-разному и немножко разными оттенками в каждой эпохе. И каждый человек или каждое поколение оставляет что-то немножечко свое. Как бы мы ни хотели, но немножечко свой какой-то колорит придает христианству на каждом этапе его формирования. Поэтому это вполне естественно. Фракционность такая внутридогматическая, она в какой-то степени естественна, потому что люди просто разные. Я так вот отвечаю на этот вопрос. Мы разные. И мы учим нашей церкви, я учу в своей домашней группе, что в городе Минске очень много разных церквей. И на самом деле я в этом вижу огромный большой плюс. Я сейчас не говорю про свидетелей Иеговых, я сейчас говорю только исключительно о христианских церквях, которые находятся в круге ортодоксии, правоверия, я исповедую принцип доброжелательного правоверия. То есть есть доктрины, которые я верю, есть понятия, которых мы придерживаемся. Но при этом мы не против других христианских конфессий, и мы говорим, пожалуйста, смотрите, говорю, сколько много разных людей. Кто-то пенсионер, кто-то молодой, кто-то активный, кто-то пассивный, кто-то интроверт, кто-то экстраверт. Нельзя, мне кажется, отвергать вот этот ландшафт человеческих характеров, он очень разный. И потом каждый где-то находит церковь немножечко по своей душе. И опять-таки странные комментарии из моих уст звучат, но когда мы организовывали церковь Новый Завет, я столкнулся с тем, что действительно для многих людей это препятствие. Я говорю, ну хорошо, если для вас наша церковь препятствие, давайте я вам посоветую другие 5 или 7 церквей, в которых вы найдете орган, вы найдете хор, вы найдете вот это все вот, такое величие такое. И действительно находили люди и благодарили, сказали спасибо. Говорят, если бы не вы, говорят, мы бы не нашли эту церковь, где вот это все практикуется. А другие, наоборот, устали от этой формальности, устали от сухого догматизма, жесткого такого каркасного догматизма. И они приходят там в другую церковь, где есть и доктрина, где есть и очень сильная эмоциональная близость членов церкви. Угу. Мы разные, люди разные. Поэтому Библия одна, но при этом, смотрите, единый израильский народ, 12 племен. Тоже Бог как-то допустил вот такой вот люфт разных людей, разных племен внутри израильского народа, но тем не менее эти разные племена были объединены одним храмом, одним законом, одним заветом, одной землей. Все то же самое остается в христианской церкви. Мы как племена Израиля. Разные.
Да, за исключением того, что я совершенно согласен с тем, что как раз-таки вот, может быть, наша темпераментность, различие в темпераменте и приводит к тому, что у нас есть разные церкви по форме, по служению, по литургике, по всему остальному. Но мы же говорим еще и о том, что эти церкви учат разным вещам, да. И часто противоположным, да? И это уже не вопрос темперамента.
Да, я согласен с этим. Я не дошел до этой части еще. Конечно же, очень много значит мировоззрение, учение. И почему мы по-разному учим? Потому что тоже мы где-то находимся в дискурсе разных традиций толкования. Баптисты в одном немножко дискурсе, потому что крещение по вере, хотя вот мы в прошлый раз выяснили, что такого баптистского богословия, такое ярко выраженное, по крайней мере, в славянском контексте, вроде как и нету ярко выраженного, в отличие, например, от западных баптистов, которых тоже очень много. Действительно, толкования разные. И тоже, мне кажется, это отражение определенного этапа. На чем-то сегодня мы делаем на чем-то упор. Когда-то баптисты сделали упор на крещение взрослых людей в осознанном, в сознательном возрасте. Угу. Но потом мы понимаем и движемся, изучаем богословие дальше, что, оказывается, это не самый главный элемент вообще христианской жизни. Есть и другие очень важные элементы, такие как процесс преобразования. И вот мне кажется, что некоторые конфессии просто взаимодополняют друг друга с точки зрения учения. Кто-то делает акцент больше на внутренней духовной жизни, кто-то делает акцент на какой-то внешнем процессе жизни, а кто-то делает упор на каком-то таком знании догматическом. И если так вот честно посмотреть, то, наверное, надо признать, что где-то мы можем чему-то научиться друг у друга. И это не разные учения, если говорить не о догматике, я говорю сейчас именно о круге ортодоксии, а наоборот, это разнообразие помогает нам себя обогатить. С другой же стороны, если мы говорим о ересях разных, ну, только в истории, а когда такого не было? В истории израильского народа тоже, казалось бы, богоизбранный народ, завет, земля, закон, храм, тем не менее, все время как-то уклонялись и выдало поклонство. Никто от этого не застрахован. Как и сегодня христианская церковь. Такова природа жизни, в которой мы находимся. Есть выпады, есть вызовы, есть искушения, есть проблемы. Есть ситуации, когда церковь правильно реагирует на эти вызовы, но есть ситуации, когда это неправильно.
Спасибо большое. Вопрос следующий. А почему вера часто приводит к фанатизму? Человек приходит в христианскую церковь, становится фанатиком и превращается в чудовище.
Интересно, что человек подразумевает под собой, под словом фанатизм? Если я правильно понял этот вопрос, и опять-таки я сейчас буду излагать свое субъективное мнение, наблюдение, опять-таки вспоминая свой опыт. Мне кажется, это происходит от недостатка, во-первых, знаний, во-вторых, от нежелания развиваться, учиться и расти. Мне кажется, где-то на каких-то ранних этапах, когда человек, ну, как вы знаете, юношеский максимализм, он приходит, узнает доктрину, оказывается, все не так, как он верил, там, все, надо теперь так вот верить, и он идет вперед. И это такое, знаете, младенчество, юношество, временный этап такой, он нормален. Все где-то как-то немножко в этом были виноваты в своей жизни. Но дальше, когда человек учится, развивается, растет, читает, постигает, практикует это в своей жизни, ошибается, смиряется, учится принимать, учится бороться, вот тогда, кажется, вот больше смирения приходит, и он из этого, вот этот период юношеского максимализма успешно, как говорится, проходит. Проходит и становится более смиренным и мудрым Божьим человеком. А почему? Недостаток знания и закрытость к росту, к неготовности расти и меняться.
Спасибо большое, друзья. Ставьте лайки, делайте репосты. У нас тут пару человек пишут по поводу крещения детей. Как же так? Это же не библейская практика крестить детей. Но, друзья, мы немножко позже, не сегодня точно будем говорить. Я надеюсь, что Сергей Лукьянов согласится с нами поучаствовать еще и еще и еще в будущих передачах, и, может быть, мы коснемся и этого вопроса в том числе, но точно совершенно не сейчас. У нас осталось буквально 5 минут до конца эфира, да, 5,5. У нас есть самый главный вопрос сегодняшнего дня. Правда ли, что только христиане попадут в рай? У вас было целых 35 минут, чтобы продумать ответ на этот вопрос. И, пожалуйста, теперь раскройте нам правду. Правда ли, что только христиане будут в раю?
Если бы у меня был мозг многофункциональный, я бы мог параллельно еще тут проводить другую операцию, параллельно с тем, что я делал, отвечая на вопросы. Но на самом деле, видите, Библия сама по своей природе, она ведь книга, которая не запутывает, а выпутывает человека. И поэтому, казалось бы, такое ограничение, типа, ну да, во-первых, дайте я отвечу. Все верующие в Христа, действительно, они спасены, и только те, кто верит в Христа, будут спасены. Но это не значит, что другие люди, которые сейчас пока не верят, они не будут спасены, они уверуют. Потому что сама природа Евангелия по себе, она ставит перед человеком выбор, она бросает вызов Евангелию человеку. И вообще человек — такое существо, на самом-то деле, если посмотреть на историю человечества, это такой род, который любит принимать вызов и отвечать на него. Другой вопрос — как? Так вот, Евангелие бросает человечеству очень рациональный, хороший, добротный вызов. Бог когда-то сказал израильскому народу, когда он подарил закон Божий, он сказал: вот смерть и жизнь, да, я предложил тебе. И тут же как будто бы добавляет, как любящий отец: избери жизнь. Как бы подсказка с неба, да. Но ты жизнь избери. Логика в Евангелии та же самая. Есть такие, даже вот люди не верят в Бога, все равно понимают, что есть смерть, есть жизнь, есть счастье, есть горе, есть благоденствие, есть страдания. И Евангелие, оно кидает такой вечный вызов, но при этом подсказывает: придите ко мне, все труждающиеся обремененные, изберите жизнь, будьте счастливы с Богом, научитесь жить с Богом, поклонитесь тому, кто создал вас, отреагируйте на то послание жизни, которое вам я оставил в Писании. Поэтому это я очень чувствую себя не совсем комфортно, отвечая просто: действительно, спасутся только христиане. Но мне кажется, этот вопрос исключает такой важный момент, как процесс. Процесс, когда люди начинают реагировать на Евангелие, процесс преображения, процесс духовного роста, познания Бога, испытания любви Божьей, Его благодати, Его доброты, Его милости. Поэтому, да, путь только в этом. Если избрать Бога, если избрать Христа, Его посланника, Его Сына, нашего Искупителя, то да.
Угу. Вы верите, что человек может встретить Христа в процессе своей смерти, умирания, да? Вот он уходит в мир иной, и ему может явиться Христос, которому он уже не сможет отказать. Да?
Я абсолютно согласен с этим. Как, не знаю, насколько традиционным ответ покажется, но тот опыт, который я имею, то, что я знаю, и те области, которые остаются до сих пор туманными, именно промежуточное состояние, вот эти все нюансы, детали. У меня было несколько таких случаев, когда действительно человек вот буквально даже слезами отвечал «да» на Евангелие, умирая. Вот, парализованные люди, рассеянный склероз, когда вот люди умирали на наших глазах, и мы держали их за руки, и человек там всю жизнь вроде бы не декларировал ничего, но когда он столкнулся непосредственно со смертью, и он слышит Евангелие в последние секунды своей жизни, он отвечает: да, да, да.
Угу. Где вас можно найти? Еще раз, пожалуйста, повторите, как вы в прошлый раз сделали в Беларуси, чтобы лично с вами познакомиться. Простите, пожалуйста, чуть не чихнул. Да.
Вы можете найти нас во всех социальных сетях под хэштегом «Собачка Завет Чёрч» в одно слово на английском языке. Или церковь, ну, завет.org, наш сайт, где есть вся информация, во сколько мы собираемся, где мы собираемся. Так что добро пожаловать в церковь «Новый Завет».
Спасибо вам большое. Это был Сергей Лукьянов, город Минск, Республика Беларусь, пастор церкви «Новый Завет», это церковь евангельских христиан-баптистов. Если вы живете в Беларуси, если у вас там есть друзья, родственники, знакомые, случайные знакомые, пожалуйста, посоветуйте им эту церковь, потому что я думаю, что в лице Сергея Лукьянова они найдут мудрого товарища, друга, брата, пастора, который сможет вместе с ними пройти нелегкий путь познания Бога, ну или, по крайней мере, показать им направление, в котором они могут двигаться самостоятельно, если они пока еще являются теми, кто верит в душе, но не хотят быть частью какой-то организованной церкви. Спасибо большое, Сергей Лукьянов. Очень рад, что мы с вами продолжили сегодня нашу дружбу, общение и знакомство. И надеюсь, что мы с вами еще и еще раз встретимся в прямом эфире.
С большой радостью. Спасибо. Пусть вас Бог благословит и поддержит.
И вас тоже. Спасибо.
С Богом.
Глас народа. Ваш голос в прямом эфире.